кто-то был вместе с ней в каюте. «Ирич, Хику, вы где?» Служанки не отвечали. В темноте она ничего не видела, но слышала их дыхание.
«Джорах, это ты?»
«Они спят», — сказал совсем близко женский голос. «Все спят. Даже драконы, и те должны спать».
«Кто здесь?»
Дэнни вглядывалась во мрак, ей казалось, будто она различает едва уловимые очертания фигуры.
«Чего тебе надо?»
«Помни, чтобы попасть на север, ты должна отправиться на юг. Чтобы попасть на запад, пойти на восток. Чтобы продвинуться вперед, ты должна вернуться назад. Чтобы обрести свет, пройти через тень».
«Куэйта?»
Дэнни соскочила с койки и распахнула дверь. Желтый свет фонаря хлынул в каюту, разбудив служанок.
«Халиси?»
— пробормотала Чхику, протирая глаза. Визарион тоже проснулся и дохнул огнем, осветив самые темные углы. Женщины в красной лакированной маске не было нигде.
«Халиси не здоровится?»
«Мне приснился сон, только и всего. Спи, я тоже ложусь». Но как Дэнни не старалась, сон больше не вернулся к ней. «Стоит мне оглянуться назад, и я пропала», — подумала она наутро, въезжая в Остапор через портовые ворота. Убедившись, как мало на самом деле у нее последователей, она лишится всякого мужества. Сегодня она ехала на своей серебристой лошади, одетой в шаровары из конской шкуры, расписную кожаную безрукавку. Один пояс из бронзовых медальонов охватывал ее талию, еще два перекрещивались между грудей. Ири и Чхику заплели ей волосы и привесили к косе маленький серебряный колокольчик, поющий о бессмертных кварта, сгоревших в своем дворце праха. Красные кирпичные улицы Остапора этим утром были почти многолюдны. Вдоль дороги толпились рабы и слуги, а рабовладельцы со своими женщинами, облачившись в такары, смотрели на процессию со ступенчатых пирамид. Не так уж они, в конце концов, отличаются от квартийцев. Они тоже хотят посмотреть на драконов, чтобы потом рассказывать об этом своим внукам и правнукам. Вопрос только в том, многие ли из них способны иметь детей, не говоря уж о внуках. Впереди нее шел Ага со своим большим дотракийским луком. Справа силач Бельвас. Слева мисс Андея, позади серджорах в кольчуге и камзоле, бросающие свирепые взгляды на всех, кто подходил слишком близко. Ракхара и Чхога охраняли носилки, где сидели драконы. Вверх Дэнни приказала снять. На драконов надели цепи, и с ними ехали Ири и Чхику, чтобы успокаивать их. Но Визарион все время мотал хвостом и сердито пускал дым из ноздрей. Рейгаль тоже чуял неладное и трижды пытался взлететь, но тяжелая цепь в руке Чхику удерживала его. Драгон свернулся клубком, спрятав хвост и крылья, и только глаза говорили, что он не спит. Далее следовали ее люди, Гралео и двое других капитанов, со своими матросами, а за ними 83 дотракийца, оставшихся ей от 100-тысячного кхлосара друга. Дэнни поместила в середину старых и слабых, кормящих и беременных женщин, маленьких девочек и мальчиков, еще не доросших до того, чтобы заплетать волосы в косы. Остальные, какие ни на есть воины, ехали по краям этого жалкого табуна из 100 с небольшим отощавших лошадей, переживших красную пустыню и черное соленое море. «Надо мне было сшить себе знамя», — думала Дэнни, ведя свое неказистое войско вдоль извилистой Остапорской реки. Закрыв глаза, она нарисовала его в своем воображении. Струящийся черный шелк, а на нем красный трехглавый дракон Таргариенов, изрыгающий золотое пламя. Такое знамя могло быть у Рейгара. Берега реки дышали странным покоем. Червь, как называют его остапорцы, медленно струился среди множества зеленых островков. На одном среди стройных мраморных статуй бегали дети, на другом в тени деревьев целовались любовники, стесняясь не больше, чем дотракийцы на свадьбе. Отсутствие одежды не позволяло Дэнни определить, рабы это или свободные люди. Площадь гордости с ее огромной бронзовой гарпией была слишком мала, чтобы вместить всех купленных Дэнни безупречных. Их построили на площади Кары, у главных ворот Астапора, чтобы затем сразу вывести из города. Вместо бронзовой статуи здесь стоял деревянный помост, где вешали и четвертовали мятежных рабов. Трупы добрые господа оставляют здесь, чтобы новые рабы первым делом увидели их, когда входят в город, сказала Дэнни Миссандея. С первого взгляда мертвецы показались Дэнни полосатыми, как зебры из Джогастхая. Но, подъехав поближе, она увидела, что черные полосы на ободранном красном мясе шевелятся. Мухи. Мухи и черви. С казненных сняли кожу, как кожуру с яблок, длинными тонкими витками. У одного вся рука от кисти до локтя была черна от мух, а под ними виднелось красно-белое месиво. Дэнни остановилась около него. В чем он провинился?
Поднял руку на своего хозяина.
Дэнни замутила. Она повернула серебрянку и поехала рысцой на середину площади к армии, которую купила столь дорогой ценой. Они стояли ряд за рядом, ее каменные полулюди с кирпичными сердцами, 8600 в бронзовых остроконечных шлемах и еще 5000+ с непокрытыми головами, однако при копьях и коротких мечах. Да не видела, что самые дальние совсем еще малы, но стоят так же ровно и неподвижно, как все остальные. Кразница и его собратья присутствовали все до одного. Другие высокородные остапорцы собрались кучками позади них, попивая вино из серебряных бокалов. Среди них сновали рабы, разнося блюда с оливками, вишнями и фигами. Старейший Гроздан восседал в кресле на плечах у 4 огромных меднокожих рабов. Полдюжины всадников с копьями разъезжали по краям площади, сдерживая толпу зевак. Медные диски, пришитые к их плащам, слепили глаза, но Дэнни все же заметила, как беспокойно ведут себя кони. Боятся драконов. И правильно боятся. Раб Кразница помог ей сойти с седла. Сам Кразница одной рукой придерживал токар, а в другой держал нарядную плеть.
«Вот они, налицо», — сказал он Миссандеи. «Скажи, что она может их забирать, если заплатит».
«Она заплатит», — сказала девочка.
По приказу сира Джораха вперед вынесли товары. 6 тюков тигровых шкур, 300 штук тонкого шелка, сосуды с шафраном, мирой, перцем и корицей, маску из оникса, 12 яшмовых обезьянок, бочонки черных, красных и зеленых чернил, ларец с редкими черными аметистами, ларец с жемчугом, бочонок, начиненных личинками оливок, дюжина бочек с соленой рыбой, большой бронзовый гонг, 17 глаз из слоновой кости и огромный сундук с книгами на незнакомых Дэнни языках. Ее люди складывали все это в кучу перед работорговцами. Кразнис, приняв плату, соизволил проронить еще несколько слов относительно евнухов.
«Они еще зелены», — передал он через Миссандею. «Скажи вестеросской шлюхе, чтобы поскорее посылала их в бой. Между нами и ее страной полно маленьких городов, которые просто напрашиваются на разграбление. Все, что они там добудут, достанется ей одной, безупречной и равнодушной к золоту. А если она возьмет пленных, самой малой охраны хватит, чтобы припроводить их обратно в Астапор. Здоровых мы купим и за хорошую цену. Возможно, кое-кто из мальчиков, которых она нам пришлет, лет через 10 тоже станет безупречным, и мы все останемся в выигрыше».
Товары, наконец, подошли к концу. Дотракийцы снова сели на коней, и Дэнни сказала. «Это все, что мы смогли привезти. Остальное — янтарь, вино и черный рис — ждет вас в корабельных трюмах. Сами корабли тоже переходят к вам. Остается только дракон», — закончил за нее Гроздан с острой бородкой, говоривший на ломаном общем языке. «И он ваш». Сир Джорах и Бельвас подошли вместе с ней к носилкам, где грелись на солнце Драгон и его братья. Чику вручила ей цепь. Когда Дэнни дернула за нее, дракон поднял голову и зашипел,
развернув свои черные с алым крылья.